Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
А как поживает наш друг Алексей Навальный? Который я его звал, а он ко мне так и не пришел.
Ну, появится рано или поздно.
Так.
А, хотя он ждет этого своего часа на Первом канале. Да, его как-то обсуждал Познер с Канделаки. Угу. Они говорят, я не могу его пригласить, не давайте, я его приглашу к себе и так далее.
Я могу пригласить, Алексей, приходи.
Ну, придет, наверное. Хотя я сомневаюсь. Ну, ладно. Но у него все хорошо. У Навального. Он рассчитался с долгами. Ну, штраф у него-то были, там, на 4,5 миллиона, что ли.
Да, заплатил?
За Евроше. Да, молодец. То есть, тут, там, свои, там, и за брата, конечно, заплатил, да, все, там, чист, молодец, рассчитался. Только нюанс есть.
Какой?
Он не работает.
А откуда деньги?
О, вот это нюанс номер два, Дмитрий Юрьевич, понимаете? Вот никто не знает, откуда деньги. Он вышел и сказал, что вот пока у меня была лицензия адвоката, я зарабатывал. Ну, как бы такой временной, такой отрезок, uh-huh. такой большой uh-huh. когда-то. Uh-huh. После того, как у меня ее, говорит, отобрали, я организовал ИП, сказал Алексей. Ну, то есть он намекает, что через это ИП там, он заработал 4,5 там, миллиона.
Знаешь, нетрудно проверить, наверное, сколько там.
Ну, проверили по госконтрактам, и тогда там сплошные нули. Угу. Ну, там много-много-много нулей. Угу. Поэтому мы предполагаем, то есть я, там, ты и все остальные, Черт. Кому он это рассказывает, он же всем рассказывает, что он заработал до ИП угу. в качестве адвоката. Угу. Но, опять же, до этого еще ребята проверяли, причем его коллеги-адвокаты, как его там судебная жизнь.
Так.
Да, он ни разу нигде ничьи интересы не представлял.
У него, может, какие-то другие?
Да, то есть, нет, может появиться какой-нибудь там Ашурков, как его зовут, и скажет, вот я его единственный клиент, я ему просто беру и дарю там столько-то миллионов. Тогда вполне. В этом... Не, он может появиться, он должен это сделать, шаг, сказать, что я там Навальному заплатил за его услуги, там, условно, там, 55 миллионов, чтобы мы сразу переключились к нему, откуда у него 55, а то этот в бегах, кстати, к слову, взял жену и хопа, и сбежали в Лондон. Да, так что, в принципе, он отпадает. Угу. Поэтому источник финансирования самого Навального, такая довольно мутная история. То есть, она непрозрачная. Угу. То есть, он призывает всех к прозрачности, к открытости. Ничего. Просто сказал, у меня вот здесь немножко и там немножко. Никаких цифр, никаких дел. Ничего, просто ничего. Просто слова. Вот взял, погасил. То есть, приехал, дал денег и все.
Как писал горячо любимый всеми оппозиционерами писатель Оруэлл, все животные равны, но некоторые
равнее.
Да.
Ну, вот он такой блестящий такой пример. Зато он увлечен со всякими там, условно там, расследованиями, там, шумиху поднимает, дальнобойщиком стал, это какое там расследование последнее, кинопродюсером стал и так далее. Потому что я, в отличие там, от некоторых, более внимательно посмотрел все, что он там делал в последнее время. И по части дальнобойщиков, первое, что я вспомнил, когда он начал впрягаться за дагестанских дальнобойщиков, его право, пожалуйста, пусть он впрягается. Только мне сразу вспоминается тема «Хватит кормить Кавказ».
Да.
Вот прям сразу. Он это даже не комментирует. Но так я хочу напомнить.
Выступал, да,
но я вдруг... хочу напомнить, что Навальный – это же проект, который саму себе не принадлежит. То есть, он улавливает какой-то тренд, как я думал.
Так.
Но, скорее всего, он улавливает просто инструктаж. Потому что вначале, когда было выгодно ему быть националистом, он был националистом. Угу. Вот как раз и лозунг «Хватит кормить Кавказ». Все такое голубоглазое и пошел вперед. Потом, когда в моду, в московскую... вошел либерализм, ну, такой извращенный,
да.
Он стал либералом. То есть они ему: иди сюда, иди ко мне, сказали либерал. Он стал таким националистом-либералом. Угу. Ну, он хотел и там, ну, одной жопы на...
Сложно.
Ну,
да.
Как-то очень сложновато. Вроде как с националистами он как-то там попрощался, они с ним попрощались, и вроде о нем не вспоминают. Угу. Когда в качестве либерала... Уже, по-моему, кто ему помогал, то сейчас скажу. Альбас его педалировал. Алеша, Алеша, да, Алеша, да. Ты мой тю-тю-тю, му, там и так далее. Алеша, на тебе билетик и в США. Угу. На там какую-то там стажировку. И он стал либеральным адвокатом. Но что он не любит вспоминать? То есть он там расследует. Его расследовать нельзя, потому что сразу обижается. Ах, сволочь из там, Кремля и так далее.
Против свободы.
Конечно, что он, не, он, например, он никогда не снимет фильм о том, как молодой блогер оказался где-то там под Кировом, угу. К своему другу поехал, угу. Чей брат, кстати, прокурор.
Неплохо.
Да, и стали зарабатывать бабки. Ну, он об этом же не может там рассказывать, правильно? Это ему не очень комфортно, потому что там еще есть судебное дело, он... получил там несколько лет условно.
Ну, да? У всех есть такие пятна в биографии.
Ну, да. Почему? Почему? Сценарий прекрасный. Молодой блогер едет к своему другу, губернатору, чей брат прокурор. Угу. Там у них есть общая подруга. Впоследствии она стала украинским политиком.
Жизненно. Жизненно, да.
И там... происходит, они поднимают с колен некое предприятие, при этом...
И ставят они, его раком.
Да, и они поднимают с колен еще там собственные карманы. Ну, угу. Это же красивая история, есть документ, тем более есть судебное разбирательство, там все прописано красиво. Хорошая история, есть фотографии, где они там каких-то там животных там убивали и так далее. То есть это история дружбы, дружбы там на самом верху.
Они высоких уже... отношений.
Да, но он об этом не снимает кино, правильно?
Я бы вот еще...
Есть другая еще история. Угу. Сейчас вот я тебе расскажу, как компания, условно там компания, мы не будем ее называть, ее все знают. И в Роше, например. Например.
Да.
Она говорит, давайте мы там что-нибудь сделаем. Переведем, там какую-то логистику организуем. Тут появляется, брат же там работал, у этого блогера, адвоката. Он говорит, о, как прекрасно, у нас же есть еще родители. Мы можем там за там, 50, там, условно, плюс миллионов все это сделать, то, что может сделать любая компания. А разницу мы у родителей возьмем в аренду помещение. Фабрики
корзинки плетут,
да? Да.
Лозоплетение.
Лозоплетение. Ты можешь представить, чем не драматургия? Туда же можно.
Вот сюжет, как говорится.
Да, нет, это уже продается, это вторая серия. То есть, если все объединить, получается, что крупная компания, да, угу. В ней внедрен некий брат блогера, политика, активиста, адвоката, угу. Чей друг губернатор. Чей брат прокурор, угу. Чья баба убежала в Одессу. Чем не сюжет? Причем сюжет фотографии, прекрасный. Фотографии, сканы, интервью и так далее.
Мне это, знаешь, вот возвращаясь чуть-чуть.
Нет, причем это же это то, что доказано, потому что можно еще 5 серий снять на намеках. Ну, сплошные намеки.
Это даже не намеки.
А что вы делали в посольстве США? А,
там, да, то есть, даже они не сразу обижаются. А я считаю, что вы делали вот это. Точно так же, как вы чего-то там предполагаете, точно так же и тут можно предполагать. Я чуть-чуть назад хотел бы вернуться. Вот про этих самых дальнобойщиков. Меня, ну, во-первых, крайне забавно выглядит. Вчера хватит кормить Кавказ. Сегодня мы поддержим этих дальнобойщиков. Дальше начнем скакать там в самой гуще, так сказать, пытаться что-то там организовать, кстати, так и не получилось вообще никак. Только физиономии засветили в крайне неблагоприятном свете. А меня там другое интересует. Ты знаешь, вот, ну, у нас же много контор, которые занимаются грузоперевозками.
Да.
Почему не выступила ни одна контора? Потому что чем больше контора, тем, наверное, смертоноснее у нее убытки от этого дела, да. От этого Платона.
Да.
Почему не выступила ни одна глобальная контора?
Потому что они зарегистрировались, и сама система им выгодна, крупным конторам, конечно.
Вот.
Потому что при всем уважении к труду отдельных лиц, извините, государства, да и мы должны понимать, откуда и куда он добрался. Это как минимум. Мы должны понимать, и он должен понимать, он должен признать, что он наносит ущерб этим несчастным дорогам. У нас с дорогами и так все не очень хорошо. Плюс еще вот это. Они кричат, трижды снимают. Да трижды снимают по всему миру.
Да, господи, я тебе могу привести пример, вот, так сказать, жизненный. Есть у меня приятель, у него есть, не сказать, что автопарк, но в том числе некоторое количество машин, которые там возят то, чего куда надо. И он взял и незаметно по-военному в эти автомобили поставил маячки GPS. И через месяц у него расход солярки сократился в 6 раз.
Ну, вот все.
В соседней конторе, где у человека, там, я уж не помню, там пара десятков водителей. Как только тот наоборот, он сначала сказал, что мы оборудуем машины этими маячками, 9 десятых водителей, то есть, по-моему, не то 18, не то 19 человек, сразу уволились. В ту же секунду, вот как только сказали, они сразу это, заявление, до свидания, меня такая работа не устраивает.
Сейчас.
Тут вдруг какие-то парни с Кавказа при всем нашем к ним уважении. Это не какая-то гигантская сеть, это ничего. То есть, какие-то странные люди, какие-то странные претензии, а вы тут же к ним бежите, что-то там пытаетесь возглавить.
Там не только с Кавказа, направить. Понимаешь, в чем дело? Нельзя исключать, что есть условно там даже там тысячи, там две водители грузовиков, которые действительно страдают, для них это болезненно. Но есть 700 тысяч, которые, в принципе, согласны этой системе, и они готовы выторговать себе льготный режим, то есть отмена для там, транспортного налога и так далее. Это же в процессе переговоров идет. А тут почему подсуетились либералы, именно либералы? Да. Причем один здесь питерский, какой-то совсем какой-то такой, очень странный, он опошлил все. Я просто, представляю, у человека есть одна машина, он не часть там большой компании и так далее. То есть, в принципе, для него вот эта сумма, она может быть и существенной. Просто не надо рассказывать, что там подорожают фрукты из-за этого, это все там ля-ля. Это не так. Но он реально пострадает. И он решил как-то там, митинговать, не знаю, протестовать и так далее. Вот в чем отсутствие инструментария. То есть они должны были через профсоюз это решать. Или в рамках профсоюза, а не угрожает, что сейчас все подорожает.
Да.
Сейчас мы перекроем Москву.
А то у нас без вас ничего не дорожает.
Да, мы сейчас перекроем Москву. И тут же внезапно появляется навальнята. Появляется дождь, мождь, кто там, слон.
Да все как по свистку.
РБК и так далее. Говорит, здесь какая-то трагедия. Я тебе открою тайну. Позавчера, ты видел, мы же с тобой научились пользоваться перископом.
Да.
Я туда поехал в Икею. Хотел купить что-то. Смотрю, 8 фур стоят. Я думаю, видимо, сейчас что-то начинается. Ничего там не начинается. Там Russia Today был, кстати. Это по поводу освещаем, не освещаем. И там власти потом... Это Russia Today. Это не Навальному принадлежит.
Russia Today 10 лет. Поздравляем.
Да. Действительно, там грузовики, фуры стоят, там разные там, регионы, у них там какое-то питание, какие-то слова, какие-то подписи собирают. Их там, не то что меньшинство, считай, что их нет. Я думаю, что они случайно припарковались.
Статистическая погрешность, да.
Это ниже погрешности, это погрешность погрешности. Но тут остается вопрос, как внезапно у нас все либералы стали дальнобойщиками? Да, потому что история с Платоном, она с 2011 года. То есть в 2011 году они еще должны были тогда начать уже кричать, выступать. Они говорят, да, мы там что-то написали. Нет, посты и твиты не считаются. Я имею в виду прямое действие. Когда ты пишешь письма, обращаешься, там пикетируешь, там идешь к профсоюзу. Опять же, почему я постоянно в профсоюзе? Если профсоюз не справился, значит, надо его менять. Ну, надо что-то менять, если он не справился. Я считаю, что, в принципе, пока что они справились. Потому что это вот эти единичные случаи, они как-то не в счет. Они просто людей настроили против себя.
Согласен.
Почему они только... Вот основной вопрос, почему либералы туда подключились? Почему либералы... Ну, я не всех либералов. У меня есть друзья либералы, если можно так сказать. Ну, хорошие знакомые. Да, так точнее.
Да.
Почему они прям подключились, давайте дальнобойщику, там, давайте вот накручивать. А не поддержали врачей. Угу. Медики тоже выходили, них были согласованные митинги. Они так, там позор, там 3 твита, 4 ретвита, фотографии, до свидания, и забыли.
И почему?
А потому что медики, в силу профессии, они никогда не пойдут свергать режим, не пойдут расшатывать ситуацию, пробивать, поджигать двери, шины, покрышки и так далее.
Образование никогда не позволяет.
Немножко да. А вот дальнобойщики, они более импульсивные. Такие суровые мужики, которые крутят.
Методы решения вопросов.
Да, все, сейчас мы все сделаем. Они думали, что они могут объединить, то есть идеологическую подпитку, расшатать ситуацию. Где-то мужики поведутся, и тут они сошлись. Потому что этим надо решить вопрос здесь, сейчас.
Но мужики-то что... их отвергли или как?
Их отвергли. Конечно, это же очевидно.
Я тебе на добивочку применительно к дальнобойщикам как таковым. Многие, наверное, в 90-е в наших кругах данное произведение «Крестный отец» читали практически все. Это настольная книга у деятелей 90-х была.
Да. Как они еще музыку включали. Ты помнишь? Вырубали шансоны, включали это из «Крестного отца».
Организованной преступной деятельности это учебник. Так вот, там был такой момент, когда Майкла Корлеоне надо было с Сицилии как-то вынимать. Они искали, как это сделать. И обратились. Там было такое семейство... По-английски говорят «баккикио», по-итальянски я подозреваю, что это «баччичо» какие-то. И вот это семейство «баччичо», они были тупые все, упертые, только что из крестьян, поэтому их все время как поручителей отдавания долгов или еще что-то. Если кто-то не отдавал, то вписавшиеся «баччичо» там валили всех без разбора. Но у них был свой бизнес, у этой семьи. А бизнес заключался в следующем. У них были грузовики, к которым цепляли сверхперегруженные фуры. И эти фуры непрерывно ездили по дорогам штата, разбивая дороги, которые потом, как нетрудно догадаться, надо было чинить. И все это в связке имело серьезнейшие деньги. То есть, обращаю твое внимание, это мафиозная семья этим занимается. А у нас, оказывается, на общих основаниях можно навалить в машину хрен знает сколько, не платив ни копейки, ездить разбивать общие дороги и возмущаться тем, что тебе это дело еще не разрешают.
Еще есть нюанс. Когда ты читаешь эти форумы, еще старые, совсем старые, я в другом возрасте сейчас, я помню, как они говорят, нас менты грабят.
Да.
Нас бандиты грабят.
Да.
И никакого митинга, никакой забастовки никогда не было. Ничего не планировали перекрывать. Тут пошли бы первые полтора рубля.
Грабят. Могу рассказать сразу, как грабят менты. Вот я живу возле метро Лиговский проспект, например. Где у меня Лиговский проспект и разъезжая улица. Когда ты на нее поворачиваешь, на эту разъезжую улицу, там висит знак «Только прямо». И сплошная линия. А вбок уходит переулок, куда многим надо. И без затей. Встречные стоят. Они останавливаются, потому что им надо туда. Под запрещающий знак, под нарушение разметки. Мешают, создают пробку. После этого уезжают туда налево, а там стоит патруль ГИБДД, который их, как нетрудно догадаться, грабит. Вот на них бы лес возить, на лесоповале, работать бы шли, еще чего-то А они, суки, с меня отжали денег. Но первое, оно же главное, это ты правила нарушил. Это ты навалил в свою машину неведомо сколько. А когда тебя остановили, ты немедленно начинаешь совать деньги, дабы решить свою проблему. А после этого тебя, оказывается, грабят. Бывают ли случаи, когда вымогают деньги? Безусловно, бывают. Но в большинстве ничего вымогать не надо. Ты сам все делаешь. Ты сам все нарушаешь. И сам первый же предлагаешь, вписывая людей в свои преступные схемы.
Поэтому они что сделали? Они повторяли, как макаки, я имею в виду по либеральную тусовку, фамилию Ротенберг. Переклинило, чтобы как-то в сознание вошло.
Фамилию Ходорковский, когда происходило что-то нехорошее в 90-е,
они никогда
никто не повторял.
Потому что большая часть, они вообще тогда не существовали, и даже некоторые просто в планах у родителей, а те, которые постарше, они были при делах. Вообще все при делах. Поэтому Ротенберг, они как-то отводят внимание и уходят к фамилии. То есть, если поменять фамилию на другую, условно, на Яшин.
Да.
тогда все прекратится моментально.
Конечно. Да.
Причем и в первом случае, и в втором случае, это частные конторы. Угу. И это общее правило, общеевропейское правило, раз уж мы не живем же на отдельном континенте, мы же не Австралия, общее правило, что этим занимаются частные конторы, которые берут на себя эту функцию как раз сбора. Это же долго. Они все хотят сделать государственно. Почему государство напрямую не забирает? Вы должны определиться, я обращаюсь к либералам, вы должны определиться, либо вы либералы, и придерживаться либеральному развитию экономики, либо вы
государственники.
Да. Тогда государственники во всем. Надо, если там Алеша был государственником, я бы тогда понял, что он говорит, ребята, почему так? Давайте вот так. И предложил бы свою схему.
Ну, возможно, на полшишечки не считается.
Да. Да. Но здесь им выгодно так говорить. Там выгодно по-другому. У них такая тактика, но она не срабатывает в очередной раз. Она не сработала. Они опошлили вот то, что планировали, может быть, искренне, вот эти там не знаю, десятки, сотни вот этих там несчастных там водителей. Они там планировали какой-то протест сделать. У них там есть всякие приемы. Улитки там и что-то еще. То есть на грани нарушения закона. При этом надо понимать, что они пока вот занимаются вот этим протестом, они не зарабатывают. Ну, просто не зарабатывают. Они даже заказы потеряют, потому что придут монстры, большие компании, и все, до свидания.
Все перехватят, да.
То есть, у них есть определенные риски. И тут у них свои проблемы, плюс к ним пришли вдогонку либералы. Причем, они так глупо это выглядело. Кто-то писал, что вот я думал, просто ты можешь писать, это человек пишет, который называется журналистом, говорит, я думал, что водители фур, это там водка и бабы, а они там пончики там типа с утра там едят. То есть, они пришли к людям, которые считают, что они какие-то отморозки. Ну, это уже изначально оскорбительно. И они вот в таком тоне, да, писали эти твиты, вот мы сейчас до Москвы, нас здесь не пускают, там, ну, какой-то бред. То есть, даже хронологию отследить было невозможно. Вот что я приехал, я думаю, ну, там увижу там 40 фур. Я насчитал 8, мне говорят, там, 12. Ну, они еще большие газели тоже считают, типа, там тоже бастуют. Вот и все. Здесь нету, к сожалению, нету никакой интриги. Есть обратная сторона. Опять же, профсоюзы, министерство. Потому что, когда идет где-то какое-то напряжение, разумеется, должна быть реакция. То есть, не с позиции силы. Потому что министерство – это обслуживающий персонал населения. Это надо всегда помнить. Любой чиновник при всех его понтах и возможности ногой открыть любую дверь, он должен прийти к профсоюзу, выступить с заявлением чуть ли не сразу и сказать, господа, ситуация такая. Это не прятаться. Потому что все понимают. Это надо, это будет, и это будет дороже. Иначе мы никогда не разберемся. Я помню историю как с платными парковками. Многие сейчас начнут там истерить. Но я за платные парковки, но я не за беспредел. То есть, в моем понимании, как москвича, платные парковки в центре и в крупных, около крупных торговых центров – это хорошо, это нормально, это правильно. Но когда платная парковка где-то в жопе мира, где там, собственно, и там транспорта нет никакого, это уже… Это не то, что перебор, это даже преступление. То есть, это не означает, что мы должны там выйти за пределы МКАД и уже все превратить в платную. Нет. Или там с дворами. Там есть либералы, которые сейчас поддерживали дальнобойщиков. Говорят, давайте, говорит, платным мы сделаем еще дворы. Я согласен. Только я предлагаю. Да, нет, я за платный. Пусть дворы будут только тоже платными. Пусть будет это дорого. Но я хочу тогда, и раз уж вы забираете деньги здесь, я хочу, чтобы услуга в целом дома, она дошла до того уровня, на что вы там как раз ссылаетесь. Вы ссылаетесь на условно какой-то там уровень там европейский.
Да.
Я хочу, чтобы было точно так же. Потому что если они отнимают у меня мое право парковаться там, где я плачу, кстати, транспортный налог, где в свое время нас обманули немножко, он должен был уйти весь в акциз, а он остался как... Тогда мне нужны гарантии, что все услуги, которые касаются меня, моей семьи, они будут на должном уровне. Или хотя бы, чтобы вектор был туда. А то у нас вот так рубят с плеча. Возвращаясь уже к дальнобойщикам. Понятно, что это все было вот такая искусственно там раздували вот этот скандал.
Более все того, равно не получилось.
Да не получится, потому что часть тех, ну, там, я посмотрел там два ролика, потому что дальше я уже не мог. Первый ролик, он возмущенный, там, кричал, власть ему виновата. Я не знаю этого человека. Может, у него одна фора, может, две. Оттуда, там, с Кавказа. Угу. А второй ролик, они уже перешли там, на личности, уже там 282-я и так далее. То есть, им там евреи не нравятся и так далее. И пошло-поехало. И с таким настроением они едут в Москву. Ой, ну, не доехали. Тогда уж это уже в плоскости правоохранительных органов. Вот этот призыв как раз, что там типа это все из-за евреев. Угу. Либерал как-то мимо.
Надо же.
Да, ты можешь представить? Я думаю, сейчас, ну, как-то, во всяком случае, часть из них должны были как бы, ну, там, как бы сказать, ребята, может, так нельзя. Ну, объяснить мужикам, они же перевозбудились, я же
может,
понимаю.
Может, это как Альбац националиста Алексея куда-то отправлял.
Я не знаю, понимаешь, нет, мужик,
дело-то
который...
Дело-то хорошее.
Он там взял микрофон, ну, и как перевозбудился и наговорил, там...
Ну, всякое.
С неким перебором.
Всякое
хорошо.
Сроку, да.
Да, ну, раз вы же хотите им помочь, там, Медина или там как-то еще... Подскажите, что есть и другие способы протеста. Угу. Возьми там, что-то напиши, там, всовай там каждые 50 метров. Вас много? Хорошо. Значит, вся Тверская каждые 50 метров будет стоять с плакатом. Не обязательно перекрывать. Все увидят. Есть способы. Профсоюзы. Я не знаю. Это они очень странно в последнее время себя ведут. Я вспоминаю 2011-2012 год, еще было понятно, что идет борьба за власть у них. В частности, если брать там Навального. Гудкова, если сейчас мы к нему вернемся еще. Ну, то есть мы перейдем плавно к Гудкову. А сейчас я не понимаю, зачем они это делают. То есть я сейчас, к сожалению, меня
может,
беспокоит...
заплачено, надо делать, нет?
Это под Новый год другие.
Может,
это...
заняться больше нечем. Ничего не умею. Могу только вот это.
А это профессия.
Да, естественно.
А это профессия. Это как, знаешь, когда массовку собирают там на каналах, на улицах. Бывает такое. Это просто профессия. Да, то есть, я иду там за 500 рублей, буду стоять.
Ну, это мне немедленно на память приходит, когда были большевики, которые там... принимали активнейшее участие в свержении царя там и всяких. Не они свергли, но участие принимали. А когда, так сказать, все это закончилось, всю эту кровавую кашу прекратили, оказалось, что надо строить государство дальше. Не перевороты делать, не революцию совершать.
Все.
Надо строить государство.
Поставать нельзя.
А вы ничего другого не умеете.
Да.
И раз нам больше нельзя... Нам вы не нравитесь, мы, пожалуй, что и вас свергнем. Ну, а дальше вышли комиссары в пыльных шлемах и всем прострелили головы, потому что вы не годитесь ни для чего. От вас, как от бешеных собак, надо избавляться. Вы годитесь только для решения какой-то определенной задачи. Я ни к чему не призываю, это мы приводим исторический факт, чем это обычно заканчивается. Как это говорят, революция пожирает собственных детей.
Да тут и пожирать-то некого, потому что эти граждане готовы... наверху, они, кто-то живет на каком-то гранте. Сейчас все сложнее и сложнее. Им приходится покидать страну, там конверт получать и возвращаться. А кто-то, имея доход непонятно откуда, я в частности там этого Алексея Навального, он вошел в образ теперь вот борца с коррупцией. Вот такой образ. Он тоже в повестку появились там дальнобойщики, вот мы отрабатываем. Но они идут в сторону расшатывания ситуации. Ну, просто вот расшатывают и расшатывают.
Как могут.
И если вспомнить, что Ходор говорил, что давайте там революцию устроим, это такое направление, явление очень опасное. Потому что Алексей, он забыл, что на московских выборах он вообще-то получил 27%. Я не знаю, тут вот как раз в этом случае кровавость режима не доказана. 27. Не 2, не 4, не 27 он тогда получил. И все равно он продолжает там... Я думаю, сейчас он больше никогда не получит такую цифру. Там, то есть, просто этого не будет. Потому что он сам себя дискредитировал. Но они выбрали, я боюсь, очень плохой путь. Как раз расшатывать, вот, они находят, где будет минимальная поддержка тех, кто готовы, они туда пошли. Они думали сейчас, что вот эти дагестанские мужики или там другие мужики, там Мурав, там вперед пойдем, пробьем все, любое препятствие, но вот не вышло. Не вышло. Мир Твиттера и реальной работы,
они сильно пересекаются.
Они не сильно пересекаются.
Мне это, кстати, вот 27% немедленно мне напомнили выборы гражданина Прохорова, у которого в его этом Норильске или где у него там никель-то. Там за него проголосовало 6,8%. Да. Могу наврать, но я помню вот так. И, например, в городе Ижевске, где Прохорова никогда в глаза не видели, проголосовало ровно столько же, 6,8%. То есть тут люди тебя знают и не хотят тебя видеть никем. А в Москве 33% и за Алексея Навального 27%. Это, по-моему, говорит только об неких особенностях мышления москвичей.
Это ты к чему?
А не об успехе.
Не, ну смотри, Дима, я хочу как раз обратить внимание на... Ты сейчас вспомнил Прохорова. И его 33%. Почему Прохоров не может быть политиком? Потому что был разговор давно с Прохоровым, с очень такими серьезными людьми. И они ему задают вопрос. Говорит, скажите, вот как вы видите вообще свою... Там, что такое для вас политика в целом?
А он?
Он говорит, ну, а политика, говорит, тот же бизнес. Только в политике, говорит, голоса, а в бизнесе акции. Только есть маленький нюанс. Если ты потерял акции, ну, вроде ты, может быть, ты немножко потерял денег. А вот если ты потеряешь голоса, ты можешь и страну потерять. Вот есть такой очень серьезный нюанс. Поэтому нельзя говорить, что политика тот же бизнес. Вот с таким подходом никто голосовать не будет. Потому что, в частности, вот так, Прохоров и его там Йо, у него все Йо. Йо то, Йо сё, Йо. Да, Йо. И все это Йо закончилось. Нет. Возвращаясь уже к нашему герою.
Извини, опять перебью. Что? У меня был ряд товарищей, которые заканчивали какие-то там бизнес-академии. Они мне тоже рассказывали, что, ну, во-первых, специальное бизнес-образование. А вот чем заниматься? Ты знаешь, сам строить ракеты для полета в космос, продавать картошку или создавать какие-то журналы, продавать. Это абсолютно никакой роли не играет. Я бизнесу обучен, туда-сюда. Я все время... А у меня, ты знаешь, как в анекдоте. Типа за 2 купил, за 4 продал, на эти 2% и живем, в общем-то. И что-то ни один ничего не добился. Это... Несмотря на обучение, там, продвинутость в взглядах. Дмитрий Юрьевич,
есть определенный круг бизнесменов сейчас больше, которые действительно с нуля на территории России благодаря уникальным способностям
и возможностям,
возможностям они стали, можно сказать, там, миллионерами. Вот я сразу сходу могу вспомнить Касперского, еще там какой-то десяток, понимаешь? Но эти там товарищи из моей юности, миллиардеры, они не гении. Ничего тут гениального не придумали.
Ну, там просто блат, дали деньги.
Нет, блат, связи, обман, грабежи. Ну, я имею в виду образно.
Да, да.
Да? Насилие.
Не образное, а самое настоящее. А
насилие настоящее. И тут внезапно все уже вспомнили о политике. Поэтому проехали. Но...
Кстати, вот не могу тебя не перебить.
Да, давай.
Потому что бог с ними, там, с этими дальнобойщиками, хрен с ним. А вот Алексей выпустил разоблачительный документальный фильм про прокурора Чайку, да, его сына, связи с цапками там и прочее.
Ну, как говорит Дмитрий Анатольевич, давайте без эмоций.
Да.
Что в этом фильме? Я имею возможность все, что там часть того, что было опубликовано, читать на греческом. Да. Все, что они говорят, что было опубликовано, да, действительно соответствует. Ну, то есть это правда.
Это ты про гостиницу имеешь в виду?
Да, про гостиницу. Вот по поводу гостиницы, надо смотреть с другой стороны. Любой, кто сейчас покупает гостиницу в Греции, должен понимать, что он покупает ноль.
Ну, там не лучшее экономическое.
Да, это не лучшее место для инвестиций. Ну, вот так. То есть, с точки зрения бизнеса, у меня как-то, я даже удивился, нафиг это надо. Второе. Тот, кто строит сейчас там или строил там последние 10 лет вообще там виллы, не виллы в Греции, это тоже как-то мне непонятно, потому что цены падали просто скоростью там звука. То есть, ты пока строишь, там, условно, там потратил на это миллион долларов там, или там миллион евро, дом твой уже стоит 300.
Серьезно.
Поэтому выгоднее покупать его готов. То есть, с точки зрения бизнеса, там как-то все плохо.
А кто же это строит тогда и зачем?
Да, ну, есть там фанаты, нравится море, там Афон недалеко, приехали построить. Суть не в этом. Как строится вот логика Алексея? Алексей нам предлагает вариант без суда и следствия взять генерального прокурора и наказать. И опять же, я хочу задать вопрос. Либо ты либерал и прогрессивный, и показываешь нам на Европу, вот, угу, вот так вот туда, угу, либо ты диктатор, угу, и говоришь, что вот я на уровне намеков думаю, да, что он виноват, давайте его сюда. Сопровождая это не только намеками, а ну, откровенно клеветой, потому что, кричать на каждом углу, что Чайка работал с цапками, угу, это не так. В его фильме такого нет. Это не касается Чайки и Цапков. Это надо признать. Там нет такого.
А что же там есть тогда?
А там есть экс-жена, зама и так далее. Прямого
жена,
нет.
Зама Чайки, да?
Да, но не
бывшая
Чайка.
Бывшая жена.
Бывшая жена, зама Чайки. Ага. Но это не Чайка. И ты должен, кстати, ответить.
Когда я думаю, что они просто судят по себе, понимаешь? Что это какое-то у нас вот так организовано, а значит, и у них вот так организовано.
Нет, если... То есть, они как... Они все ругали, все вот эти... Как он называется, фильмы? «Анатомия протеста 1», «Анатомия протеста 2», да, да, где там... И в первом случае, во втором там были прям документальный факт. Там,
да.
Видео, да, запись, да, да, и так далее. Да. Слушай, смотри, здесь ничего такого нет. Типа читай скан и, там, и пару интервью. Но вот такой намек прямой. Нет, он предлагает разобраться с генеральным прокурором просто так, потому что на уровне намеков. Там нет. Если брать и анализировать... Все, что было показано, это сборник разных данных.
Скандалы, интриги, расследования.
Да, в одну линейку. Мне он не нравится, поэтому надо по нему бить. Второе.
Замечу при этом, что Алексей, он же еще и адвокат. То есть, он должен понимать, как собираются доказательные базы.
Мы не знаем, где он проходил практику, кстати.
Ну да.
Это вопрос. Ну, этот вопрос задает всегда Максим Кононенко. Он никогда не отвечает на этот вопрос.
Раз его оттуда подвинули, значит, адвокатом он все-таки был.
По поводу Цапков и да, Чайки, да, чтобы да, было понятно. Там нет никакой прямой связи. И я думаю, как раз по этому пункту, если Навальный будет там топить дальше, о, вот они работают. И да, слезы. Потом да, абсолютно кощунственно, что они вспоминают убийство, совершенное этими Цапками, и детей малолетних. Они там все склеивают, чтобы на эмоциях. На эмоциях, потому что никто особо разбираться не будет. Вот за это он должен ответить вообще-то. Я думаю, он ответит. Это вопрос времени, потому что откровенная клевета. Mm-hmm. То есть, ему маневрировать не получится. Что дальше? По второй части он обнаружил, что у генерального прокурора есть совершеннолетние дети. И они говорят, что вот он там живет там, в Швейцарии, инвестирует в Грецию, что я считаю, как бы там не очень, не самым лучшим вариантом, и так далее, и тому подобное. Это плохо. Во-первых, это не противозаконно. Это надо всегда иметь в виду. Если они говорят, что дети чиновников высокопоставленных не должны уезжать за границу, не должны уже ну, старше 18 лет, а тут уже как, там за 40. Да, то есть они не должны ничего делать.
Сыну Чайки это за 40, да.
Ну, там, да, одному да, там 30 плюс, второму 40 плюс, там, или там около
взрослые
40.
Взрослые самостоятельные
да,
люди, да.
То есть Алексей Навальный, вся его тусовка предлагают нам иметь чиновников, угу, чьи дети дебилы. И эти чиновники не смогли детям... Ну, а там обеспечить там, детей там, нормальным образованием. То есть, они никто. То есть, у них там дети лузеры, бегают там, и так далее. Вот я
бы,
так
я бы, ты знаешь, я бы сразу посмотрел на нами, безусловно, горячо любимую и уважаемую Европу. И вот выбрав, так сказать, ключевые фигуры, я бы посмотрел, кто у них дети. И
но
внезапно, Ильяс, окажется, что у 75% чиновников дети очень богатые люди. Как же конечно, так получается, а?
Дмитрий Юрьевич, сын Байдена вообще занимается энергетикой Украины.
Вот это мы еще до Америки не дотянулись, да.
Ну, это как бы я сразу и Америка. Просто я сейчас его вспомнил, недавно был там в Раде, папа. Да. А сын у него на Украине занимается энергетикой. Богатый мальчик, кстати. Причем богаче чайки. Ну, так надо сказать, там другие цифры. И тут что говорят? Вот мы нашли, что он приватизирован таким образом. Здесь, наверное, вот так сделал. Ну, какие-то документы показывают. Если мы уйдем назад, на основании таких документов можно привлечь всю страну.
Да.
Ну, уж простите. Но опять же, мы убираем это. Я думаю, с этим разберутся. Все равно придется правоохранительным органам вот эти данные проверять. Они же в открытом доступе.
Да, я тебе
открытом...
больше скажу. Там, например, нет. Прокуратура и Следственный комитет, и МВД, они все, как положено, не очень сильно друг друга любят.
Да нет,
это
все правильно.
Это любовь всегда выражается нет. В отношениях между руководством. Руководство при каждом удобном случае на тебя что-нибудь найдет и как-то это дело реализует. И когда была, так сказать, война, в кавычках, между указанными структурами, почему-то ничего не нашли. Хотя рыли, обращаю твое самое пристальное внимание, рыли лучшие специалисты, которые по рытью в данных областях есть в стране. Почему они не нарыли, а Алексей нарыл? Как это так?
Ну, потому что он не нарыл. И тут самое печальное, я хочу обратить внимание, опять же, он должен выбрать, либо он либерал прогрессивный и нам показывает туда, в сторону там Лондона, Парижа, Берлина, либо он Ким Чен Ир. Но потому что он нам предлагает, что там дети чиновников, они должны быть нищебродами.
Расстрелять из минометов.
Да, желать, чтобы они никуда не имеют права там уезжать, приезжать. При этом, прошу как бы заметить, я не защищаю сейчас чайку, потому что я считаю, что генеральный прокурор не нуждается в защите. Да, то есть, на то и прокурор. Просто справедливости ради необходимо обратить внимание на некоторые там моменты, ключевые. Если мы начнем задавать вопрос, откуда деньги у детей Касьянова, да и вообще откуда у Касьянова деньги?
У Касьянова деньги.
А он вплоть до 2004 года вообще-то был госчиновником.
Угу.
А дальше откуда-то бизнес? Ну, откуда, Михайлович-то, деньги? Почему нет фильма? Это не входит в повестку Навального.
Некоторые звезды.
Поэтому
равнее,
его образы, что он борется с коррупцией, он не борется с коррупцией, он участник конфликта и он участник политического заказа. Просто они опять же вот заводят молодняк, играют на эмоции. Если убрать эмоции, просто убрать эмоции и перейти и изучить спокойно, что, где, когда. Там ничего такого нет. Что не, и тут самое прикольное, что не писал в свое время Соловьев Володя. В 2011 году, опа, приехали. И он что делает? Он копипастит Соловьева сейчас Навальный. Все. Там ничего нет, нет нарушений. Нету, к сожалению, или к счастью.
Майор, понимаешь, ты знаешь,
это все на эмоциях. Потому что, опять же, мы можем такой же фильм взять о Касьянове. О Ходорковском вообще просто молчу, какой
прекрасный
фильм может быть. Там
да.
Шикарный, там действительно есть фактура. А самому Навальному мы же сейчас с тобой обсуждали, что можно о нем снять фильм красивый. Как он там поехал к другу, кстати, высокопоставленному чиновнику.
Да, да, да.
А там, конечно, историю любви. Можем там Машу туда включить в этот процесс. Там же еще брат есть прокурор. Да, то есть это, но мы же не можем, мы же разумные люди, мы же не можем на уровне намеков намекать, что вот это ОПГ все.
Ну, то есть, так если смотреть нельзя. На это дело трезво, есть ли закон, запрещающий детям чиновников иметь бизнес? Такого закона, по всей видимости, нет.
И не будет.
Занимаются ли эти дети какими-то незаконными сугубо вещами? Вот занимаются они или нет? Нет сомнений, что некоторое количество именно этим и занимается. Для того, чтобы это проверять, выявлять. Ну, вот выявить может помочь Алексей Навальный.
Да?
Вот он помог выявить. Вот увидели этот ролик. Да? Дальше, ну, я не знаю, считают нужным возбудить уголовное дело. Не считают.
А там
нужным.
Нет нарушения.
Так точно, нарушения нет. Но вот мне лично народ в комментах задает вопросы. Что вы об этом думаете? Попытки объяснить, что все показанное в ролике не является никакими доказательствами. То есть, это ситуация. Здесь у нас домыслы, тут у нас какие-то намеки, здесь я его не люблю, тут я хочу так, но...
Нет, они не хотят. Почему? Потому что народ живет эмоциями. У кого-то сейчас там нет работы, кому-то там тяжело,
его обокрали
и так далее. Поэтому ведется на это. Ему говорят, хопа, раз фамилия, вторая фамилия. А то, что Навальный сейчас предлагает нам 30-е годы, кстати, к слову.
Где, да, именно это.
Да, они говорят, нет, это не так.
Именно
нет, он конкретно это предлагает. Человека взять только потому, что по какой-то причине не нравится он там Навальному. Это все маскируется под
борьбу за законность
и против коррупции.
Да.
Но с ним надо немедленно разобраться.
То есть
вот конкретно с ним.
Сталинские тройки – это очень и очень плохо. Это геноцид, как мы знаем. Да? А вот это замечательно и хорошо. Как на Украине. На Украине же все правильно делают.
Совершенно точно. Никто не хочет это признать. Хорошо, пусть молчаливо признают. Пусть не пишут в комментах всякую ерунду. Ей-богу. Потому что, вот мы привели пример. Есть вице-президент США Байден. Его сын сейчас отвечает за всю энергетику Украины. Фактически. У него зарплата там не 100 тысяч рублей. Угу. Он этих гостиниц, там, халкидики, там, где еще, он может там штучек 20 купить. Но, опять же, не об этом. Потому что они, как Байден тогда сказал, простите, политика – это одно, а чем занимается мой сын
– это другое.
Это его личное дело. И тогда Алексей должен для себя принять решение. И все его эти тусовщики вокруг, либо они либералы и за либеральное развитие в экономическом плане.
Равные
либо,
возможности для всех,
либо
в том числе
у нас,
и для детей чиновников.
Либо у нас там, да, либо у нас там 30-е.
Угу.
С другой стороны, почему эмоции? Они там все что вспоминают. Какой там охранник младшего там нахамил блогеру. Плохо это? Ужасно.
Чудовищно.
Это ужасно, да. Надо только вспомнить, как сами либералы себя ведут.
В отношении сотрудников органов внутренних дел.
На минуточку, да. Поэтому, когда ты говоришь, вот чей-то охранник меня там выгнал, потому что я его втихаря там фотографировал, это одно. А давайте вспомним все оскорбления, всю череду оскорблений, и как они себя вели. Я своими глазами это видел. Как они себя ведут. Это сейчас они успокоились, потому что сейчас понимают, что немножко иная ситуация. Поэтому надо убирать эмоции. Мне еще что не понравилось. Дмитрий Анатольевич, он же ответил. Нет, Фишман еще этот вот давит. Давайте еще, вы же не ответили. Давайте, вот надо. Ему объясняют. Там нет фактуры. Все равно, нельзя же говорить, это все по умолчанию. Да, будут факты там проверены, перепроверены и так далее. Но за уши там тянуть тему, что цапки с чайками там связаны. Ну, это же откровенно клевета. Это нельзя делать. Нельзя. Нельзя себя вести так, как ты считаешь, что ведут себя свои оппоненты. То есть анатомия протеста – это как бы нам пропаганда, а кинопроект Навального – это типа хорошо.
Чистая правда.
Да, только почему-то они отправили этот фильм куда-то там за… Там, хотели еще премию получить, нормально? Ну, совсем там воспаление было.
Ну, а что стесняться-то, Юлий? Если...
Слушай, мы не успеем о нашем этом новом депутате в будущем.
Если премии дают Левиафанам, то почему не должны давать Навальному?
Ну, Левиафан – это же не сюжет России.
Что же это еще? Если французы бросились в Мончегорск проверять, действительно ли там так живут.
Дмитрий Юрьевич.
Из страны, которая является родиной кино. Люди после художественного фильма едут проверять, на самом ли деле такие ужасы. Что это?
Дмитрий Юрьевич, ну это же адаптированный сценарий.
Ну, да.
Это А.
Бог с ним.
Б. Я не вижу ничего плохого, что такое случилось где-то и могло вполне случиться.
Естественно.
Это как-то бывает везде.
Ну,
я могу греческих историй такого плана рассказать.
Задача художника 20. Часть отмести, нужное сделать. Делать наиболее выпукло, одни факты нафиг, другие обозначим, усилим крупными мазками, вот получится.
Понимаешь, что дело? Тут у Левиафанщину многие восприняли как личное оскорбление, будто это у них во дворе происходит.
Да, точно.
А либералы воспользовались, сказали, это у нас всюду.
Угу.
Причем сидя где-то в каком-то ресторане, заказывая там мусорицы
и
подпевая.
Да. Особенно они от этого страдают.
Да, они говорят, Левиафанщина кругом. Угу. Поэтому проехали, я хочу еще мусорить.
Я бы завершал. вторая, так сказать. Мне всегда очень досадно, вот мы с тобой в прошлый раз обсуждали, на мой взгляд, в наших горячо любимых СМИ должны существовать специальные, ну, так сказать, бригады, в кавычках.
Ой, какие?
Которые вот это вот, вот поступило такое, вот Алексей сделал вот это. На это должен поступить ответ. Что же там такое на самом деле? Вот Алексей в своем ролике взывает к эмоциям, и это нормально, это, так сказать, технология и все такое. Он взывает к эмоциям. А вот, пацаны, факты. Это вот так, это вот так, это вот так. А в итоге, дорогие друзья, вот за это и это вы можете ответственность понести некоторую за публичное изложение подобной клеветы, лжи,
да не, понесут.
И прочее.
Не, понесут.
Это, ну, я, как тебе сказать?
Я считаю, что все должны проверять. Только согласен, нельзя, да. Нельзя гипертрофировать то, что, ну, как будто старая там история, старые данные, ничего там нового нет.
Так
и
точно.
Медведев потом говорит, ничего там нового нет. Но мало кто вспомнил. Тем более там Навальный не хочет вспоминать, что об этом писал Соловьев.
Обыватель ничего этого не видит. Но
обыватель не знает, потому что те, кто сейчас обсуждает, им 18, а тогда им было, ну,
у простите, обывателя 13. Даже у взрослого памяти хватает ровно на 30 суток. Дальше он ничего не помнит.
Ну, люди взволнованы, потому что
конечно.
Громкие фамилии, громкий дождь и так далее.
Надо поэтому надо не менее громко показывать свое со стороны государства. Если в вашем государстве генерального прокурора обвиняют в подобных вещах, а вы молчите на уровне СМИ, не давая никаких ответов, не освещая ситуацию так, как ее надо осветить, дабы граждане могли увидеть, что таки да, на самом деле было несколько не так. Это неправильно, что подобного нет. Но теперь давай уже это, а то не успеем.
Мы не успеем, да.
Дмитрий.
Дмитрий Гудков.
Так.
Идет в Думу.
Так.
Да, да. Ну, просто мы с ним в хороших отношениях, с Дмитрием Геннадьевичем. Молодой, почти перспективный. Он решил идти дальше. Ну, понятно, что он не будет избран, то есть он не пройдет. Но, угу. тем не менее, это угу. все уже начинается. Скорее всего, я думаю, что им будет заниматься Кац, Максим. Он, может быть, возглавит штаб. Да, да, да. И более того...
Мастер еще... покера Максим.
Да, мама.
Он, кстати, я тебе замечу, Максим Кац – один из наиболее вменяемых либералов.
Да.
При всех, так сказать, минусах.
У него есть такая там, чисто русофобская такая позиция. Я не знаю, с чем это связано. Что мы не там воюем, Крым там не наш и так далее. У него есть такая угу, ложная, искаженная какая-то позиция. Но, тем не менее... Угу. Дима решил идти вперед. Не знаю, я даже не знаю, где он будет избираться. Ну, там группа лиц, Ясин, Улицкая, там еще кто-то написали.
Прекрасные люди.
Да, написали это письмецо, обращение, ну, там, как это
кому?
Называется? Не, или там открытое письмо.
О.
В общем-то, мы все должны помочь
Дмитрию.
Дмитрию, потому что он один-единственный, наше солнышко, и он доказал, что даже один депутат в Думе, он там меняет там, атмосферу там, и так далее, и тому подобное, и вперед, и кроме него больше никого нет, и так далее.
Я вот в передачах Владимира Соловьева регулярно вижу Бориса Борисовича Надеждина, который
Ой.
Тоже резко меняет всю атмосферу. Да.
Ну, нет, и... ну Надеждин, это... Надеждин, как тебе сказать... Его и приглашают, чтобы он принимал удар на себя. Ему,
да,
мне кажется,
да,
он
да.
от этого кайфует. Ну, реально, сиди там, ей будь надежда. Ну, и шикарно, все. Я пару раз с ним был в эфире, сказал, ну, ты прости, но ты понимаешь, что будет. Ну, говорит, да, конечно, все. Разные позиции. Он планирует через Единую Россию, кстати, через праймериз Единой России пройти в Думу. Это новый анекдот.
Молодцом.
Это, я кажется, по поводу Надеждина. У Гудкова нет такой роскоши. Он считает, что за него будут голосовать там, немцы, американцы, там, западные украинцы, может, тот, кто-то еще.
Все, кому он планирует в России приносить
ну,
пользу. Да?
Надо вспомнить, знаешь, надо вспомнить его поездку в США, в Сенат США. Он там выступал. Рассказывал, что здесь все там очень, очень плохо. Угу. Он туда поехал в связи с законом Димы Яковлева.
Угу.
И попутно сказал, что у нас здесь все как бы там цензурировано до нельзя, что его давят, душат и так далее. Там спич был там аж на 10 минут. Но я эту ситуацию, как раз его поездка туда, в США, и выступление перед сенаторами, обсуждал с туристом Ильей Пономарёвым. Ну, мы тогда вообще, я говорю, а что этот поехал туда? Он вообще-то депутат Российской Государственной Думы, и просто так в качестве депутата он же представил себя как депутат. Он не сказал, меня зовут там Дима Гудков, я гражданин России, и пришел с вами пообщаться. Это одно. Он же пришел, сказал, я Дима Гудков. В прошлом сказал, что я там был бы там баскетболистом и так далее. И депутат Государственной Думы России. И тут получается нюанс, это нарушение. Он не может просто так поехать в качестве депутата, типа посланника.
Ну да, получается, что это его Дума послала, да?
Это получается, что вот все понимают вроде, но вроде есть нарушение. Я задаю вопрос Пономарёву, тому самому, кто в бегах. Я говорю, ты с ним обсуждал это? Он говорит, ну да. Я говорю, что ты ему сказал? Он говорит, понимаешь, говорит, Дима, вот за твоей спиной, говорит, армия, говорит, русская, да, она управляется Путиным, но это же наша армия, наша страна, завтра будешь ты, ты не должен этого делать. Ты можешь сказать? Я даже удивился, я говорю, ну, нормальный пассаж такой. Да, так. То есть наш будущий предатель Илья Пономарёв, он абсолютно трезво оценивал этот шаг Гудкова. Многие забыли, что это было, я думаю, ему припомнят ближе к выборам, что он все-таки отчитывался перед Сенатом США. Но, возвращаясь уже к тем, кто подписал вот это письмо-обращение, хочу сказать, что они не в курсе, когда они говорят, что Дима там бился как лев или там бьется как лев в стенах там, Государственной Думы, там Грузию защищает каждый там...
А что же там происходит, если он
не как лев? Во-первых, надо дать ему должное. Он, если уже брать голую статистику, 90% времени заседания он там присутствовал. 90%, если в процентах. Да? Где-то 42% или 43% он голосовал «за». То есть законопроект, Дима Гудков голосует «за». Это из его статистики.
Так.
Ну, это так.
Которая всем видна.
Это да? Так надо сказать там Улицкой, Ясину, там.
Он, что он поддерживает решение Государственной Думы.
Нет, да? Он поддерживает открыто Единую Россию. Когда ты, вот нюанс в чем. То есть, когда ты голосуешь на 42% от всего голосования, там 42% голосуешь за законопроект, ты поддерживаешь Единую Россию.
Так.
Так? Хорошо.
А сколько против?
Против, по-моему, 2 или 3%. Ну, несколько процентов. То есть я могу точно сказать. Сейчас скажу точно, чтобы.
То есть линию партии блюдет четко.
Да, сейчас точные цифры у меня будут. За проголосовал Дима Гудков 43% за. Против 4,2%. Воздержался 0,3. И, кстати, он воздержался, помнишь, воссоединение Крыма с Россией.
Это именно оно, да?
Да, это вот он чик. Он там типа не чик. Но не голосовал вообще, находясь, 52,5%. То есть не против. Там 52,5%, он так сидел, смотрел в потолок.
Молодец.
Да? То есть, опять же, надо объяснить сам товарищам, что Дима ведет себя вот какую-то, ведет странную игру. Очень странную игру. Хоп-хоп, туда. Шансов нет никаких. Политическое как будущее, если он не изменит свою позицию, отношения, у него нет. Ему остается только уйти в бизнес, что ли, я не знаю. Потому что в прямом эфире «Эхо» он говорит, вы знаете, с ведущим общается, а вы знаете, что у нас усилился отток капитала из России. Больше убегает капитала. И я тут вспомню, что его папа несколько месяцев назад, там год назад, купил квартиру в Лондоне.
Пора уже, да?
Да, на пике, когда все падло. Помнишь, когда вот рубль время так уронился, там до 100 дошло там евро, фунт был еще больше. Хоп! У Гудкова-старшего квартира в Лондоне, понимаешь? А это не отток капитала или уже там были деньги? Я не понимаю. То есть, надо как-то... Либо ты критикуешь, либо ты умалчиваешь эту тему.
Все животные равны, но некоторые равны.
Ты не затрагивай эту историю как-то. Опять же, они как-то обходят стороной все имущественные заграничные дела. Говорят, там в Болгарии они могут иметь... Ну, где-то в другой стране другой там чиновник, а татя. Угу. Он не может. Угу. То есть мы здесь можем в Болгарии, потому что я не знаю почему. Ну, болгары к нам хорошо относятся, как может они. Я не знаю, чем они это, зачем вообще это обсуждают.
Я другие чиновники. Понять не могу.
И там, понимаете, Дима, что происходит? Они говорят, что вот у него там его дом стоит 7 миллионов фунтов, а мой стоит там полтора.
Ничего.
Ну, я тоже не понимаю. И вот эта игра, она же людям, они думают, мне кажется, что они думают, что люди немножко так не догоняют, дебиловаты. Все понимают. Все понимают. Где несправедливость, все понимают. Опять же, по поводу чиновников, высших чинов и так далее. Если все поголовно грабили и воровали, государство перестало бы существовать. Это факт. Это факт. Поэтому не надо все. Это не надо путать развитие страны, политическую борьбу с диалогом. Потому что он может, хочет бороться с коррупцией, Дима Гудков, он должен начать с себя, например. Ну, я не говорю, что он там коррупционер, но он должен хотя бы убедить папу не вывозить средства и сказать, что мы здесь все оставили, например. Мы все продали, мы здесь все вот в страну.
Ну, знаешь, к этому
но
есть,
это тяжело.
Есть
скажи.
Очень печальный пример. То есть, кто бы там что бы ни говорил и как бы к этому ни относился, есть достаточно в этом плане печальный пример. Вот Соединенные Штаты Америки, в которых при всех там недостатках нашей нынешней там нелюбви и прочее, и прочее. Вот идешь ты в сенаторы, там, в депутаты, в президенты Соединенных Штатов. Всю твою подноготную немедленно вываливают на всеобщее обозрение. Стада журналистов от конкурентов этих и от конкурентов тех там с увеличительными стеклами и микроскопами. Где ты учился? Какие оценки получал? Где стажировался? Какие там у тебя степени? В каком бизнесе участвовал?
Родился ли ты на Гавайях?
На Гавайях, да. Правильно ли у тебя свидетельство о рождении или в фотошопе сделанное? Там вот до абсурда доходит. Но внезапно получается, что на должность ты можешь попасть только будучи абсолютно, ну, утрируем, конечно, немножко, но безупречную биографию имея. Ты
ну,
не
да,
замаран
изъянов,
здесь,
да.
у
да.
тебя там, понимаешь, там 8 любовниц на стороне нет, ты там христианин.
Не, они есть, просто никто не знает.
Да. Ну, никак это не выплыло. Ты вот христианин.
Да, да? Кстати, прокурора они поймали в Нью-Йорке. На том, что он за счет государственного бюджета США заказывал себе проституток.
Молодец.
Да, это было.
Молодец.
И то не сразу его отстранили.
Ну, страшно если... подумать, что чем, не, занимаются, если... чем занимаются подчиненные этого прокурора.
Да, ну, там все. Поэтому, когда я общаюсь с либералами, я говорю, покажите мне, ну, или да, давайте координаты какие-то определим. Нельзя говорить, что у нас все плохо, у них все хорошо. У них это где? Надо конкретно говорить, где.
Пример для подражания дайте.
Да, в Европе все хорошо. Нет, в Европе не все хорошо. Даже в одной стране не все хорошо. Даже не в каждом городе, не в каждом районе все хорошо. Давайте конкретно. Где у нас хорошо, где плохо. Чтобы было сравнение, чтобы люди могли понимать, куда стремиться, к чему. Потому что действительно еще недавно стать в подъезде, это было бы как-то не норма жизни лет 20 назад. Сейчас, не дай бог. Ты получишь от своих соседей и все остальное. То есть люди меняются, приоритеты меняются. Мы же не пошли по пути, хотя у нас были все предпосылки идти по пути там, потребления. Потреблять и потреблять и потреблять. И мы не потребляем. То есть мы еще не американцы. То есть еще книжки читают, пытаемся снять кино. Дмитрий Юрьевич, пытаемся.
Да.
Плохо или там лучше. Пытаемся там музыку, пытаемся определить национальную там условно там идею. Там кто-то. То есть мир меняется, и не надо вот расшатывать сознание людей такими шаблонами и лозунгами. Мне что взбесило больше всего, если вернуться к Навальному? Он, оказывается, предъявил претензии к Шифману, который либерал прям до молекул, и к шеф-редактору РБК. Оказывается, неправильно провели эту пресс-конференцию с премьер-министром Медведевым.
Боже мой.
Ты можешь описать? Прям вот претензия. То есть остальных присутствующих.
Он Фишман или Шифман? Я уже запутался.
Шифман, Фишман. Я не знаю, какая разница? Ман-ман. Понимаешь, он остальных, говорит, он не воспринимает вообще.
Угу.
Ну, то есть он не признает в их там журналистов и так далее. А эти двое его разочаровали. То есть свои либералы ему не нравятся. Ему надо, видимо, других там Фишманов, Шифманов, да. А эти вообще как там не в счет. То есть Навальный во всем разбирается. И он обиделся, почему там не нас, они не настояли на эту тему там чаек и так далее. Но это абсолютно шизофреническая позиция. И его, кстати, не очень многие поддерживают. Потому что даже нормальный журналист, я когда это услышал, я как-то не понял. Ему сегодня, или нет, по-моему, вчера это обсуждалось. Позвонили шеф-редактору РБК, наш любимый «Эхо Москвы». А почему вы как-то, вот Алексею Навальному не понравилось, как вы себя вели там?
Боже мой.
Ну, она ему объяснила, что я работаю на РБК, а не на Навального. Во-первых, я так понял, что моих читателей, ну, РБК, интересовали вот такие вопросы. Например, там контрсанкции, абсолютно земные вещи.
Да.
Где...
Ну, это на всех на нас влияет.
Это влияет на всех. Да? Получали там вопросы, там история, условно, там с дальнобойщиками, еще что-то такие. Есть хронометраж, есть определенные правила игры. Тут, конечно, «Эхо Москвы» заподозрили какую-то цензуру. Она им объясняет. Нет, извините, мы же не можем пятером задать один и тот же вопрос. Поэтому пришлось как-то...
Это обсуждается, да.
Как-то заранее договориться.
Я, извини, перебью. Могу сразу привести пример демократической Японии, где, когда журналисты собираются задавать кому-то вопросы, они их пишут, каждый. Потом выбирается главный японец по сроку службы, самый пожилой журналист, которому все эти вопросы кучкой отдаются с поклоном. Он их берет и дальше зачитывает дорогому гостю, он один. И все вопросы, которые ему не нравятся, он вообще не зачитывает. И прекрасно, и демократия в Японии, и все хорошо вообще.
Да. То есть, меня это как-то даже удивило. То есть, для политика это...
Час кончился.
Да. А, ты договорился, да?
Ну, подводя итог, так сказать. Придется на этом завершить, парни. Все-таки пока не жужжит.
Да.
Ну, тщательнее Алексею надо целиться. Тщательнее готовить фактуру. Потому что, ну, это выстрел мимо.
Надо быть объективным,
да.
В первую очередь. И не делать акцент на эмоции. Хладнокровно.
Да.
И, кстати, не обижать журналистов. Ни своих, ни чужих. Я имею в виду своих либералов.
Согласен.
Ну, если считаешь себя политиком, а не блогером.
Да. Тщательнее надо. А на сегодня все. До новых встреч.